Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну и сразу должен предупредить всех. Эта программа строго 18+, поэтому убирайте несовершеннолетних от экранов ваших телевизоров или устройств, поскольку она произведена, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Здравствуйте, это я. Итак, пятница 13, последняя пятница уходящего уже 24-го года. Вот больше мы с вами в этом году, в 24-м, видимо, уже не встретимся. Я надеюсь, если ничего сверхординарного не произойдет, будем уже встречаться в году 25-м. Ну и, естественно, для вот этих последних декабрьских дней, конечно, все так или иначе подводят итоги года уходящего, вот, размышляют о наступающем, что он принесет, каким он будет. Давайте так сразу договоримся, сейчас мы с вами поразмышляем, вот, но я должен напомнить всем, что, пожалуйста, подписывайтесь на канал «Ищем выход», ставьте лайки этому видео, помочь каналу, как ему помочь существовать дальше и в наступающем году. В описании канала вы все найдете. Ну, а вот QR-коды, которые вы видите на экране, вот это для всевозможных банковских приложений. С помощью этих QR-кодов можно оказать посильную финансовую помощь каналу, чтобы он продолжал работать. И мы с вами продолжали встречаться во всех доступных для нас с вами форматах. Ну вот, это такое предуведомление. Дальше я должен тоже напомнить, что у нас с вами есть чат. Вот чат не только для того, чтобы вы могли общаться друг с другом, но и для того, чтобы могли задавать вопросы ведущему. Единственная просьба, пожалуйста, обозначайте ваши вопросы какими-то опознавательными знаками. Ставьте либо знак вопроса, либо пишите капслоком слово «вопрос». Так я не пропущу ваши послания, которые мне адресовывают. Ну вот, давайте вернемся, собственно говоря, к теме. Главная тема, мне кажется, одна из главных тем, по крайней мере, года уходящего, это, даже не знаю, как назвать, эпидемия, что ли, всевозможных насильственных действий, которые в виде поджогов, в виде каких-то там попыток что-то такое взорвать, что-то такое уничтожить. Ну, особенно в декабре месяце, ну, можно сказать, просто, скажем так, эта эпидемия охватила нашу с вами многострадальную родину. Там за один день могло приходить свыше десяток сообщений о том, что в самых разных городах, и в том числе и в Москве, в Петербурге, совершаются попытки вот таких действий. Ну, что можно сказать, что кроме того, что, естественно, это противоправные действия, совершаемые, я бы сказал, общественно опасным способом, потому что по какой-то просто счастливой случайности, по-другому не назовешь, вроде бы обходится без жертв, да, но в конце концов всякие предметы, которые пострадали, конечно, ничего хорошего в этом нет, но в конце концов любой предмет, как говорится, можно починить. Вот, человека не восстановить. И, конечно же, возникает вопрос, ребята, а что происходит? И вот я вспоминаю, видимо, это был март 22-го года, и я с одним своим добрым знакомым обсуждал некоторые общественные реакции на происходящие события. А мой знакомый, надо сказать, очень серьезный врач, психиатр, доктор наук. Я ему задавал вопрос, вот что он думает по поводу разных происходящих событий и явлений. Он мне сказал, Григорий дорогой, так читайте Владимира Михайловича Бехтерева. Он, в общем, там все описал еще 100 лет тому назад. И действительно, одно из явлений, которое впервые описано именно Бехтеревым, называется индуцированный психоз. То есть существует некий условный центр, да, он может быть совершенно неосознанным. Иногда в качестве такого центра может выступать государственная пропаганда, иногда могут выступать просто какие-то маргинальные группы, которые выступают именно таким индуктором. А общество, доведенное некими экономическими, политическими, какими угодно обстоятельствами, выступает в качестве такого вот субъекта индуцирования. Владимир Михайлович Бехтерев разбирал это на примере, в частности, войны, русско-японской войны 1905 года, которая, если кто-то помнит исторические события, начиналась с громких криков всего общества «шапками закидаем», и ожидалась вообще такая легкая прогулка, а закончилось все достаточно печально. Ту войну Российская империя проиграла достаточно позорно, с гибелью флота, со всякими разными неприятными последствиями, в том числе в виде революции, когда, в общем, во многих городах шли прямые бои, потом были, соответственно, репрессии, поскольку революция тоже проиграла. Вот все это потом копилось, копилось, привело к событиям уже года 1917. Вот, то есть понадобилось еще 12 лет. Вот то, что происходило тогда в российском обществе, Бехтерев описал как индуцированный психоз. И мне кажется, что вот эти события, да, которые происходят сейчас, можно тоже вспомнить политических деятелей уже в следующей эпохе. Да. Помните выражение усиление классовой борьбы по мере построения социализма? Вот происходит, мягко говоря, сложные обстоятельства, сложные времена для страны. Казалось бы, да, то, к чему нас призывают власти придержащие, да, что нужно сплотиться, нужно объединиться и так далее и тому подобное. Вместо этого мы видим, что все большее количество людей вовлекается, и это уже не мирные пикетики, да, не цветочки, не плакатики, не молитвы. Вот. А это уже прямое, по крайней мере, попытки насильственных действий. То есть вместо того, что, казалось бы, да, власть делает все для того, чтобы исключить возможность любых действий противоправных, вместо этого их становится все больше и больше. И можно, конечно, все списывать, и наверняка это справедливо будет, и такое указание, что вот, так сказать, всякие злобные силы продолжают действовать, они продолжают обманывать людей. Мы чаще всего в связи со всеми вот такого рода событиями слышим, да, что, значит, все эти там интернет-мошенники, которые выманивают у людей сначала деньги, а потом их толкают на всякого такого рода действия, что все происходит только поэтому. Да, понятно, что все эти люди, что называется, не по доброй воле совершают подобные деяния. Но видите, оказывается, что действия вот этих мошенников, если хотите, падают на благодатную почву. Значит, в обществе что-то в очень серьезном непорядке. В обществе уже существует некий внутренний градус насилия, который позволяет человеку внутри него, да, он внутренне себе, человек, позволяет совершить такого рода действия. Внутренне он их каким-то образом оправдывает. И вот все вместе, вот такая картина, она, на мой взгляд, и является тем самым индуцированным психозом. Вот. Ну, а с точки зрения, если хотите, богословской, вот, с точки зрения христианской антропологии, то это тоже, этому есть определение. И очень неприятное слово, которое я должен произнести, но другого тоже нет. Слово, которое называется одержимость. Вот именно это мы с вами сейчас, опять же, и наблюдаем. Вот такой, если хотите, общий неутешительный итог года, в котором, конечно, было очень много потерь. Вот ушли из жизни многие люди, в том числе вот сейчас, в декабре, совершенно неожиданно. Несколько потерь вот просто у меня лично, можно сказать, в ближнем круге, весьма и весьма трагических и печальных. И вот продолжаются боевые действия. Все еще достаточно призрачно выглядит возможная дорога к миру, вот, хотя большинство политических аналитиков, конечно, рассчитывают на то, что с приходом нового президента Соединенных Штатов что-то начнет меняться. Дай бог, если хотя бы для начала прекратятся боевые действия. Но впереди будет очень сложный диалог. В том числе он будет сложным, потому что уже слишком много потерь со всех сторон. Пепел отца стучит в мое сердце. Да? Помните тоже эту фразу из знаменитого романа. Вот этот пепел, стучащий в сердце, вот кровь, которая не вода, вот, и которой пролито уже достаточно много, он очень будет затруднять весь политический диалог. Но другой альтернативы нет. И, конечно, очень хочется надеяться, чтобы в 2025 году все-таки политики нашли в себе мужество, нашли в себе силы приступить к диалогу по-настоящему. Вот, будем на это надеяться, будем этого желать, будем об этом молиться. Вот, и тогда, может быть, несмотря на все трудности, которые вот я, по крайней мере, предвижу в наступающем году, может быть, потихонечку, потихонечку все-таки мы будем сдвигаться к какому-то, ну, просто человеческому улучшению, да, к миру, всему миру, да, то, о чем мы молимся на каждой божественной литургии. Ну вот, хорошо, я вижу, уже в чат пришло довольно много реплик, сейчас будем разбираться. Большое спасибо Сапсану, вот, за всякие разные ссылки, в том числе на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Вот, всякие ссылки о том, как можно нам помогать в нашей социальной работе. Вот, так что, да, я сказал, сегодня пятница 13-е. Нет, дорогие мои, простите меня за плохую, видимо, дикцию. Да, я не буду говорить, что у кого-то плохой слух. Я говорю, пятница 13. Вот, 13. У нас в каждую пятницу свои 13. 13:00 по московскому времени. Вопрос. Вы верите в одержимость бесами? Нет, я не верю. Я просто вижу и знаю, как это происходит. Понимаете, зачем мне верить или не верить в то, что является, к сожалению, совершенно объективной реальностью. Да? Потому что у человека существуют, я бы сказал, всякие разные заболевания, вот, и формы, не нормы. Да? Одна из них является формой не душевных болезней, да, а духовных проблем. И вот чаще всего духовные проблемы – это и есть то, что в Священном Писании Нового Завета называется одержимостью. Вот. Поэтому это такая, к сожалению, реальность, ее надо видеть. Понимаете, просто почему-то в представлении, я бы сказал, многих и многих людей это должно обязательно сопровождаться какими-то внешними проявлениями. Да? Вот если человек кричит, я не знаю, испускает пену, там еще что-то, почему-то, так сказать, не думают, вот, что это эпилепсия, да, то есть неврологическая болезнь. Почему-то считают, что вот это одержимость. Нет. Понимаете, человек одержимый очень часто ходит гладко причесанный в костюме, в галстуке, достаточно связанно может излагать свои мысли. Но если мы посмотрим на то, что он говорит, и самое главное, какие действия следуют за его словами, вот именно это и есть одержимость. То есть человек движется по дороге, ну, скажем так, античеловеческой. Понимаете? Вот. Ну и, соответственно, антихристианский. Вот это и называется одержимостью. Поэтому, повторю, можно в нее верить, можно не верить, но такова, к сожалению, печальная реальность окружающей нас действительности. Так, вопрос. Но для индуцированного психоза объект был должен подготовлен до уровня стада. И власть не только наша успешно с этим справляется, им это выгодно для управления, чего же тогда опустился человек, есть ли способ выбраться оттуда? Да, конечно, безусловно. Более того, всякие разные люди, с которыми я зачастую не согласен, да, но тем не менее, мое несогласие не означает, что не нужно выслушивать их мнение. Вот. Они очень много писали о том, что, вот, в частности, действия властей, международных властей, вот, отнюдь не только там какой-то одной страны и разных международных организаций, например, связанные с эпидемией ковида, вот, это вот было такое низведение человечества до состояния массы. Да, когда людей поголовно загоняли на карантин, прекращалась та или иная деятельность и так далее и тому подобное. Вот. То есть никто не говорит о том, что ковид это было такое легкая прогулка. Нет, я не об этом. Понимаете, я именно о тех мерах, которые государственные и межгосударственные власти предпринимали с точки зрения попытки именно управлять податным населением. Вот. И более того, я скажу, да, что постоянные зрители программы знают, что я достаточно долгое время работал на телевидении, в том числе в начале 90-х, когда только было организовано российское телевидение, еще руководителем тогда были Олег Максимович Попцов и Анатолий Григорьевич Лысенко. Вот. Это была маленькая относительно компания, всего несколько комнат там помещалось, в общем, можно было с руководством общаться достаточно легко напрямую. Я помню, как я несколько раз говорил: ребята, что мы показываем? Ну вот что мы какие-то там, я не знаю, юмористические эти передачи, бессмысленные, бесконечные, все эти смехопанорамы и так далее. У нас такая культура, у нас такие возможности. Давайте всерьез говорить, давайте всерьез размышлять, давайте нести умное, доброе, вечное. Вот. И наши руководители отводили в глаза и как-то так ничего, в общем, всерьез мне не отвечали. Вот, к сожалению. Телевидение сыграло свою очень серьезную роль, вот, в том, чтобы низвести зрителя до потребителя, неразмышляющего. Вот, вырваться из этого порочного круга, ну как, можно только очень серьезной внутренней, с помощью внутренней серьезной духовной работы. Кстати, это то же самое в большой степени касается церкви. Тоже я как-то говорил уже, что я помню, как я впервые столкнулся с формулировкой удовлетворения религиозных потребностей населения. Эта формулировка существует во всяких разных бюрократических документах. То есть вот есть некие потребности, и религиозная организация должна их удовлетворять. Да нет, это неправильно. Церковь – корабль спасения, да, личного спасения многих. Вот этим должна, душами должна заниматься церковь. Вот. К сожалению, вместо этого очень часто просто удовлетворяет потребности населения. То есть, а какие потребности? Отпеть, куличи осветить, да, водичку освященную выдать, и все. Понимаете, никаким душепастырством вот, предполагается вот в таком, я бы сказал, контексте, да, церковь не занимается. Очень-очень это тоже печально. Так. Так. Смотрю. Не совсем не понимаю. В 19 веке историк Генрих фон Цвих писал, что историю делают люди. Это, ну да, может быть, и соответствует. Не совсем понимаю. Так, вопрос. Что делать, если разочаровался в христианах в целом, которые не соблюдают учения Христа и заповеди во всем мире буквально? Ну, вы знаете, я не знаю, нужно ли разочаровываться в христианах. Мне кажется, очаровываться не надо. Вот, к сожалению, все люди, мягко говоря, не с человек и же жив будет и не согрешит. Вот, как говорится в отпустительной молитве, которую священник читает во время исповеди по ее завершению. Поэтому христианами не надо очаровываться. Вот, в христианстве есть одна личность, которую, в общем, действительно, может быть, стоит очароваться. Это сам Христос. Вот, есть идеи великие, вот, которые, в общем-то, каждый человек должен пытаться примерять на себя и думать, что он может сделать. Вот, всегда есть возможность, тем не менее, поиском людей духовно близких. Особенно сейчас это становится легко с учетом развития всех технологий коммуникации. Да? Вот как мы с вами сейчас общаемся. Один из таких способов коммуникации поверх всех барьеров, в том числе запретительных. Да? Тем не менее, возможность общения у нас с вами есть. Вот. И поиск таких людей сегодня, сейчас значительно облегчен по сравнению с тем, как это было, ну, даже лет 50 тому назад, я уже не говорю 300 или 400. Вот, поэтому, мне кажется, надо не разочаровываться, понимаете, а нужно выстраивать, если хотите, свою собственную внутреннюю иерархию ценностей. Связана ли она с традиционным христианством, вообще связана ли она с религиозными представлениями, или, может, она связано с какими-то другими ценностями, если хотите. Вот. Но не надо разочаровываться, не надо очаровываться. Вот. Я бы дал такой, если хотите, совет. Вот. Вопрос. Мир – это прекрасно, но бесполезно, мне кажется, невозможно, если нет мира в душе. Как прийти к миру в душе? Спасибо большое за ответ. Да, мир в душе – это, конечно, очень важно. Собственно говоря, об этом, по сути, об этом я и говорил в самом начале. Потому что что такое, кто такой человек в состоянии психоза, неважно, по какой причине этот психоз состоялся. Да? Или он, человек участвует в коллективном, бессознательном, или его личные проблемы его, скажем так, доводят до такого состояния. Это именно отсутствие мира. А как это чаще всего происходит? Да? Несоответствие окружающей действительности с внутренними предпочтениями, внутренними целями. Да? Я бы хотел добра, но кругом зло. Я бы хотел счастья, но кругом горе. И вот человек делает для себя вывод, что если мир лежит во зле, значит, все неправда. Значит, в том числе проповедь доброго Бога – это вранье. И это приводит к очень и очень, конечно, печальным результатам для самого человека. Вот. С этим нужно разбираться. И разбираться приходится все-таки строго индивидуально. Никакого вот общего универсального рецепта, пожалуй, нет. Кроме одного. Кроме одного рецепта, который дает нам Христос, когда Он говорит: «Войди в мою радость». Он обращается к ученикам и говорит: «Войди в мою радость». Христос предлагает систему координат, которую, если человек принимает, то смысл жизни для него очень сильно меняется. И оценка окружающих событий для него сильно меняется. Потому что, безусловно, зло остается злом. Это христианство – это не про то, чтобы надеть розовые очки, а для того, чтобы понимать, что я могу сделать для того, чтобы противостоять злу, в том числе внутренне. И вот оказывается, в том числе, что для того, чтобы противостоять злу, не нужно брать в руки автомат, чтобы убить всех нехороших. И чтобы остались только хорошие. Что так это не работает. Оказывается, что те же самые пресловутые, я понимаю, заповеди блаженства, которых мы читаем, среди прочего, например, блаженный миротворец, это реальная система координат, и это реально предлагаемый способ противостояния злу. Вот примерно так. Понимаете, это должно, по крайней мере, работать. Так, вопрос. Одержимость можно ли считать за оправдание поступком? Ну, смотрите, я думаю, что с точки зрения духовной можно. Вот опять же, в Евангелии мы видим много примеров, когда Христос изгоняет бесов вот, из того или иного человека, и потом человек, скажем так, возвращается обществу. Сидит умытый, причесанный, разумно разговаривающий и так далее. Вот. Отменяет ли это уголовное наказание за те поступки, которые человек совершил, будучи в этом состоянии? Нет, не отменяет. Понимаете, это не просто состояние аффекта, которое является... ну, скажем так, оправдательным мотивом при расследовании того или иного уголовного дела. Да, что, будучи в состоянии аффекта, человек там замахнулся, ударил, вот это привело к трагическим последствиям. Нет, одержимость – это другого рода состояние, поэтому здесь об оправдании речь, конечно, идти не будет. Но если человек победил это состояние, сам ли, с Божьей помощью или вот, с помощью других людей, я думаю, что он и сам серьезнейшим образом сумеет переоценить все, что с ним происходило, и те поступки, которые он совершил. Вот. Так что это является не оправданием, но является объяснением. Да? Потому что как при расследовании любой катастрофы, техногенный. Все равно есть определенная причинно-следственная связь. И нужно разобраться, что, почему, из-за чего произошло. Где там была стая птиц, а где там, возможно, механическое воздействие, как с печально известным сейчас рейсом азербайджанских авиалиний. Что произошло на самом деле? Принципиально важно это знать. Вот. Поэтому, повторяю, это является не оправданием, но объяснением, почему происходили те или иные события. Так, вопрос. Рождение Нордау, Мункрик, 93-й год, дурение, зверение, Толстой, 905-й, дальше первое. Первая мировая, что за странная закономерность? Ну, слушайте, это, да, это такая тоже своего рода духовная закономерность. Такие времена, ну, если хотите, регулярно приходят на Землю. И многие, кстати говоря, не, в данном случае не библеисты, а просто историки, оценивая времена, например, первого века нашей эры, времена земной жизни Иисуса Христа, тоже говорят о том, что очень были непростые времена, очень столкновение цивилизаций, да, Римская империя сталкивается с своими, так сказать, антагонистами на Востоке, вот, захватываются новые территории, новые племена, новые идеи, вот внутри всего этого конгломерата, в том числе идеи крайне большое возникает напряжение. Вот. И в этом смысле христианская проповедь, она, как говорится, как горячий нож в масло, входит в ткань общества. Вот. Сейчас в чем-то похожие времена, в чем-то они, конечно, уже другие, потому что другой уровень коммуникации, другой уровень технологического развития. Вот. Многие вещи меняются, меняются, можно сказать, принципиально, цивилизационно. Вот. Но духовная жизнь, понимаете, она не подвержена столь большим изменениям. Поэтому, когда мы читаем, в том числе книги, истории Ветхого Завета, мы видим, да, когда Каин возмущается тем, что Бог принимает жертву Авеля. Неужели в современной жизни мы не найдем схожие мотивы? Найдем. Вот. Хотя, видите, прошло очень много времени, и вся структура общественной, какой угодно жизни, абсолютно поменялась. Вот. Но зависть остается завистью. Ревность не по чину остается ревностью не по чину. Вот. И общественные события и духовные потрясения, они продолжают, как бы сказать помягче, сотрясать человечество. Человеческая мотивация до известной степени иерархична. Очередь более высоких потребностей наступает только тогда, когда удовлетворены основные жизнеопределяющие нужды. Ну, я думаю, нет. Я понимаю, о чем вы говорите, о той же самой пирамиде Маслоу. Ну, мне кажется, это все-таки очень простое объяснение. Все-таки человеческая мотивация, она зачастую значительно более сложная. И, конечно, важно, да, на каких, ну, если хотите, принципах существует тот или иной человек, на каких принципах построено то или иное общество. Вот, мы сейчас много слышим и говорим там о традиционных ценностях и так далее, но давайте скажем честно, они же все-таки реально существуют. Вот. Другое дело, что на самом деле в современном мире они очень сильно индивидуализированы. Вот. Мы уже уходим от эпохи промышленного производства, да, мы приходим в эпоху сильно постиндустриальную, понимаете, когда превратить всех людей в винтики и шестеренки одной государственной машины уже давным-давно не получается. И поэтому, конечно, иерархия ценностей у людей тоже разная. Вот. Но сводить все вот к таким строго биологическо-рефлекторным потребностям, знаете, я бы, например, не стал. Все-таки очень сильно мы видим, как в разное время, в разных странах внезапно появляются люди, для которых вроде бы абстрактные вещи, да, как свобода, равенство и братство, внезапно становятся доминирующими, да, и ради них они готовы, в общем, на абсолютно героические, отчасти, может быть, даже и безрассудные поступки. А другой человек рядом с ними, теми же самыми словами, оправдывает собственную низость, собственную подлость, собственную жадность и так далее. Слова одни и те же, а вот целеполагание абсолютно разное. Вот в христианстве ключевым вопросом является целеполагание. Вот. И именно от такого целеполагания зависит то, о чем говорятся слова. По плодам их узнаете их. Потому что если целеполагание ложное, то и результат будет, скажем так, плохим или трагическим, или как угодно еще его можно назвать. Так, вопрос. Чтобы телевидение не завести до такого уровня, человек должен быть готов подобное принять. Как и развращение власти, она не развращает, но притягивает тех, кто готов поддаться развращению. Ну да, конечно, конечно, понимаете. Но опять же, можно довольно долго рассуждать на тему, скажем так, общественного воспитания, общественного взросления. Можно долго перечислять факторы, но если мы говорим в частности о России, которые не способствуют, объективно не способствуют такому взрослению. Не надо думать, что 300 лет имперской истории России это была вот тишь, гладь, благодать, добрый царь-батюшка и так далее и тому подобное. Если бы это был исключительно добрый царь-батюшка, не было бы ни революции 905-го, ни революции 17-го года. Вот объективно, в России нет опыта демократии, самое главное, нет опыта самостоятельной жизни, да, то есть то, что есть, в частности, на Западе, да, когда налогоплательщик своими налогами финансирует государство и поэтому требует государства к ответу. Но в то же самое время в России зачастую нет и того опыта коллективного управления, который есть на Востоке. Вот. Мы действительно находимся где-то посредине. Вот. И, к сожалению, пока продолжаем оставаться вот в этом состоянии. Понимаете, ни Востока и ни Запада. Тяготея к Западу на самом деле цивилизационно. Вот. Но до сих пор не выработав какой-то свой способ самостоятельно. Поэтому, да, все правильно, понимаете, все правильно вы пишете, и человека в нашем обществе низводили до такого состояния много лет. И 70 лет советской власти, и потом действительно 90-е годы, когда, в общем, как бы сказать, государство внезапно всех бросило и сказало, выживайте как можете. Вот, и главным принципом нашей с вами жизни общественной стал принцип «бабло побеждает зло». Да, чем больше денег, тем лучше. Вот, а остальное купим. Вот, и вообще продается все. И любое мнение продается, и любые поступки продаются и так далее. Вот, главное, чтобы денег было побольше. Вот сейчас мы видим, что и это тоже не так. Что никакой капитализм, никакой рынок не приводит к немедленному счастью для всего человечества. Оказывается, для счастья нужно что-то еще. Вопроса не вижу. Спасибо за службу, пожалуйста. Да, будем продолжать, в том числе и эфиры. Да, но это как бы не вопрос. А, ну да, что вот не покидает чувство вины после ухода собаки. Да, и есть такой замечательный пример, который приписывают, не знаю, я, в общем, не смог найти точную цитату, но как бы многие в пересказе цитируют, кажется, в одном из писем отец Сергий Булгаков, уже будучи в Париже, кому-то написал: «Я не представляю себе Царствия Небесного без своего кота». Вот. Да, наши домашние жители, в том числе собаки, кошки, птицы, у кого-то даже крокодилы, вот, они дают нам удивительные примеры человечности, удивительные примеры доброты, удивительные примеры того, как, насколько могут быть разные люди, разные индивидуальности. Да? Вот в одной семье у нас сейчас 5 котов. Видимо, через там, пару дней появится 6-й. Вот. И все разные, и все с разными характерами, и все из них личности, да, и детей тоже довольно много. Вот. И тоже все личности, и тоже все разные. И каждому нужен особый подход, и с каждым строго индивидуальные отношения. Поэтому я думаю, что когда, к сожалению, а все-таки собаки и кошки живут меньше, жизнь их, век их короче, чем век человеческий. И когда люди уходят, мы тоже сразу начинаем думать о том, что мы сделали, не позвонили, не написали, вот, не откликнулись, перекладывали, что ну хорошо, вот сейчас я очень занят, послезавтра позвоню, вот, а послезавтра оказывается поздно. Вот, то же самое касается и домашних питомцев. Я не хочу сказать, что не надо об этом думать. Надо. Вот. Но более продуктивно и очень важно обращаться. Ну, тут уж кто во что верит, конечно, кто чему доверяет. Вот. Мне лично в этом смысле проще благодарить Бога за ту радость, за то счастье общения с тем или иным человеком или зверем, который был в моей жизни. Вот. Ну, если с Богом у вас отношения сложные, просто поблагодарите самого зверя за то, что он был, за ту радость, которую он приносил. Вот это чувство благодарности и чувство любви не надо в себе забивать чувством вины, подлинной или придуманной. Понимаете, в первую очередь должна превалировать именно благодарность. Так, вопрос. А может, стоит понятие «народ» не чем-то постоянным, а некой фразой нации, чтобы... Не совсем понял. Не совсем понял. Простите, пожалуйста, да, вот не понял. Что вы имеете в виду, поэтому не готов. Не готов ответить. Да, админ напоминает, что, пожалуйста, ставьте лайки. Вот, не забывайте ставить лайки, потому что без этого всякие вот эти электрические алгоритмы, которые содействуют продвижению того или иного видео, не работают. Да? Нужна ваша реакция, реакция зрителей. Поэтому не сочтите за труд. Нажмите кнопочку, вот, вам это абсолютно ничего не стоит. Так, ну и не да, вот мне кажется, я ответил. Да, нет, ну а что касается усталости, вы знаете, когда заболевает какой-то наш близкий, вот, конечно, мы думаем и о себе, конечно, мы думаем и о человеке, который переживает тяжелейший период. И, к сожалению, несмотря на все развитие медицины, смерть – это совершенно объективная реальность. Вот. И, к сожалению, боли при определенных заболеваниях – это абсолютно объективная реальность. И иногда, наблюдая вот за такими событиями ухода, мы действительно, обращаясь к Богу, верующие люди, молимся об избавлении от мучений. И к величайшему сожалению, мы понимаем, что от мучений избавит уже только уход из этой жизни. Потому что, к сожалению, в этой жизни ресурсы физического тела, они ограничены. Вот. Увы, это так, понимаете? Поэтому, конечно, всякие разные мысли, о которых вы говорите, в такие последние моменты жизни дорогого для нас существа, неважно, в данном случае человек это или зверь. Вот, но они нас, конечно, посещают. Как вы думаете, будет ли Россия в будущем праздновать Рождество 25 декабря? Думаю, будет. Понимаете, это вопрос исключительно перехода на новый юлианский календарь, так же, как на новый юлианский календарь, перешли 10 из 15 поместных православных церквей уже на этот момент. Вот. Вообще-то было всеправославное совещание еще в 22-м году, которое, так сказать, привело к изменению календаря. Повторяю, это не вопрос перехода на католический стиль или даже григорианский календарь. Это именно новый юлианский календарь, который оставляет пасхалию, то есть подвижный круг праздников, и вот так, как он и есть, вот, и который пересчитывает, да, и приближает календарь. Вы же помните, я думаю, да, всякие там дополнительные часы, которые суммируются в дополнительные сутки високосного года, в итоге там накапливается ошибка, и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, да, что рано или поздно это произойдет, потому что, собственно говоря, тоже не секрет. Вот сейчас все говорят, вот православное Рождество 7 января. Ну, в 2100 году, если следовать календарю, то оно будет праздноваться 8 января. Да, ну, глупость. Глупость. Но, к сожалению, дополнительные сутки расхождения между григорианским и юлианским календарем к этому времени накопится. Вот это та самая проблема, которую решает именно новый юлианский календарь. Ну, если вас это всерьез интересует, об этом много уже написано, в сети можно найти статью, просто погуглите «Новый юлианский календарь». Там все достаточно хорошо хорошо объясняется. Так, как вы говорите целеполагание, а как же средства? Цель их определяет или средства все же определяют цель в итоге? Нет, подождите, это мы переходим немножко в другую плоскость, понимаете? Повторю, есть целеполагание, понимаете? Есть слова, которые прикрывают, да, то есть вот то, что Христос называет сокровище сердца своего. Да, добрый человек из сокровища сердца его выносит доброе. Вот, повторяю, мы говорим свобода, равенство, братство. Вот, что мы несем при этом внутри себя? Если мы внутри себя несем идею о том, чтобы захватить власть и наслаждаться, так сказать, поднявшись на пирамиде, по пирамиде на самый верх, это одно. Понимаете, если мы предполагаем действительно свободу, действительно равенство и братство, пусть это будет прекраснодушной мечтой, это другое. Вот. Естественно, и средства не каждую цель оправдывают, это все понятно. Но что мы несем внутри себя, когда мы декларируем те или иные цели? Вот ведь что еще тоже очень важно. Ведь слишком часто в истории человечества, где угодно, в повседневной жизни, мы сталкиваемся с тем, что люди говорят одно, а имеют в виду и делают совершенно другое, прикрывая хорошими словами подлость, низость, мерзость и так далее. Свою собственную в первую очередь. Вопрос. В контексте войны и мира периодически говорят, что не имеет смысла переживать из-за того, что от нас совершенно не зависит. Доводы логичны, душа не соглашается. Что скажете? Ну, переживать о том, что от нас не зависит, понимаете, это все равно свойство человека. Да? Человек не может не реагировать на трагические известия. Не может. Это природа человека. Вот. Другое дело, что мы можем с этим сделать. Верующий человек скажет, ну, во-первых, я всегда могу помолиться. Это первое. О том, чтобы Господь упокоил тех, кто погиб, чтобы Господь утешил тех, кто потерял ближних. Вот, чтобы Господь умирил сердца неправедных правителей. Вот, как мы читаем, ожесточил сердце фараона. Так вот, чтобы умилостивил и умирил сердце фараона. Мы об этом можем молиться всегда. И это наш способ не только взаимодействия с окружающим пространством, да, но и содействия. Понимаете? Уверяю вас, это тоже важно. Вот. Ну и плюс всегда остается, понимаете, все равно всегда остается, я бы сказал, лазейка. Лазейка прямого действия. Это помощь. Это помощь тем, кому сейчас хуже. Прямая помощь. Понимаете? Чем угодно. Руками, деньгами, добрым словом, заботой. Это всегда тоже в наших руках. Мы не можем повлиять, среднестатистический человек в современном мире по-прежнему не может повлиять на решение правителя, который решает объявить войну или заключить мир. Мы на это повлиять не можем. Но мы можем облегчить страдания тех, кто страдает из-за такого решения. Вот я думаю, это всегда в наших с вами силах. Так, все авторитеты Тоталитарные режимы, хотя каждый по-своему, используют национальные проблемы для утверждения всевластия государства. Национальная культура идеологизируется. Ваше мнение? Ну, авторитарные режимы бывают разными. Понимаете, авторитарный режим может быть внутри национально ориентированного государства. При этом государство может быть светским, а может быть государство теократическим. Вот. Может быть империя. В империи по-другому выстраивается иерархия. Поэтому, в общем, многие авторитарные режимы, начиная с XIX века, с момента, когда появляется вот эта концепция национального государства, совершенно верно, так и поступают. Но с каждым конкретным случаем нужно разбираться в отдельности, я думаю, так. Вопрос, быть может, животным рядами проявляет сущность человека очень часто. Очень часто животные помогают нам разобраться с самими собой. Вопрос, как помочь пережить подростку несовершенство мира? Ну, подростки – это вообще, конечно, особая статья. Вот. Ну, как? Быть рядом, быть другом. Понимаете? Юный человек, вступающий в жизнь, должен знать, что у него рядом есть близкие люди, которые никогда не подведут, никогда от него не откажутся, вот, и всегда будут готовы поговорить, обсудить, протянуть руку помощи. Вот. Всегда будут считать его личностью, а не просто, скажем так, биологическим предметом. Так, вопрос еще. У нас уже потихонечку время заканчивается. Так. Вопрос, насколько беды, выпадающие в жизни на человека, или народ считать возможным Божьим наказанием? Можно считать, понимаете, конечно. Но что такое наказание, да, в понимании? Да, наказание – это не в угол поставить. Божье наказание – это не про то, чтобы в угол поставить. Помните, это то наказание, которое однокоренное со словом «наказ». Помните, такое было «наказ избирателей». То есть, это попытка научить. Это попытка дать задание. То есть, да, у человека как бы есть определенные задания. И рефлексируя по поводу событий тех или иных, человек может понять, в том числе, что он делает так, а что он делает не так. Тут очень важно, чтобы эта рефлексия в человеке присутствовала. Потому что если мы просто не глядя, да, так сказать, вот, бьемся об стенку лбом, это, в общем, не всегда приводит к положительным результатам. Ну вот вроде бы и все. Вот я добрался. Нет, или не все. Нет, все. Я добрался до финала, долистал всю ленту с вопросами. Дорогие друзья, завершаю сегодняшнюю программу, последнюю, повторяю, программу 24-го года. Сейчас я, кстати, посмотрю, а я не смотрел, какое у нас число будет первая пятница года наступающего 25-го. Это будет 3 января, совершенно замечательный день. Так вот, дорогие мои друзья, встретимся с вами мы уже в следующем году, в 25-м, 3 января, в пятницу, в 13. Я очень желаю всем нам с вами мира, милости Божией, мира в наших душах, ну и по возможности действительно, пусть наступающий год принесет хотя бы надежду, надежду на лучшее, надежду на мир. Вот я этого искренне всем нам с вами желаю. Помощи Божией. Встретимся в пятницу в 13, 3 января 2025 года. Храни вас Господь.